Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. Сейчас наша передача звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии отец Владимир Соколов, настоятель строящегося храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и помощник председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. Батюшка, давно мы с вами в эфире в этой студии не встречались, и тем, конечно, много, но если вы не возражаете, мне хотелось бы поговорить о русской идеологии. В 19 часов я эту тему затронул слегка в нашей передаче. Почему? Мне кажется, тема очень важна, потому что мы слышали в последние годы, что надо вырабатывать свою идеологию, а по Конституции у нас вообще идеологии не может быть. Тоже странно, да, как это государство живет без идеологии. Хотя я выскажу свое мнение, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что последние четверть века идеология в нашем государстве была. И эта идеология старательно навязывалась обществу. Это идеология золотого тельца. То есть идеология золотого мешка, обогащайся. Ты этого достоин, я стану вот таким миллионером. Помните все эти рекламы? Ну, а какая на самом деле может быть? Надо вырабатывать какую-то идеологию. Все об этом спорят, какие-то там политологи, философы. А на самом деле святитель Серафим Соболев, недавно состоялось всероссийское прославление святителя, он определил русскую идеологию. Это не что иное, как православная вера и основанная на ней русская жизнь во всех ее областях, начиная с личной и кончая государственной. Почему русское государство и должно возглавляться царской самодержавной властью? Вот мне хотелось бы поговорить об этом и о том, какая вообще, как может восстановиться у нас самодержавная и царская власть, о которой многие святые говорили, потому что мы понимаем, что православный царь может быть только у православного народа. А может ли сегодня, после 25 лет навязывание идеологии золотого, культа золотого тельца, может ли наш народ вернуться к истинной русской идеологии, к православию, которая будет определять все стороны жизни человека? Вот об этом хотелось бы сегодня попросить вас поразмышлять и поговорить в прямом эфире.
Ну, такая надежда, конечно, есть. Вот посмотрите, ведь вот эти годы лихие, да, когда на нас обрушился такой идеологический поток. Ведь, ну, вектор-то какой был у нас? Это вхождение в Европейский Союз на основании того, что мы такая великая держава с атомным оружием и так далее. Что вот мы входим в Европейский Союз и становимся там главной такой державой, да? Вот. Но вектор был капитализм. То есть, если был социализм, то теперь мы стремимся к капитализму. Но для того, чтобы капитализм утвердился у нас, нужна была идеология. И вот та идеология, которую вы сказали, да, но она откуда родилась, эта идеология? Почему Козырев в начале 90-х годов, когда ему задали вопрос об идеологии, он сказал, ну теперь деньги будут определять все, зачем идеология? Но ведь протестантизм является фундаментом идеологическим и религиозным фундаментом капитализма. Протестантская этика, написанная Максом Вебером, описанная Максом Вебером, она свидетельствует о том, что человек предопределяется к спасению чем? Какое внешнее свидетельство? Тем, что он имеет капитал. То есть это свидетельствует, что он принят в Царствие Божие.
С ним благодать Божия.
Да, с ним благодать Божия. Ну, поэтому каждый хотел засвидетельствовать, что он приобщен уже, что он уже предопределен. То есть, и тогда, то, собственно, что получается? Что мы деньгами откупаемся от праведной жизни, от созревания в этой праведности, от созревания в свете. Мы, главное – это капитал. Вот, ну, такова религиозная идея. И поэтому 90-е годы – это поток протестантских пасторов, проповедников, восточных всяких проповедников, потому что, ну, нужно было поменять менталитет русского человека. Когда говорят, что у нас нет идеологии, что надо ее создавать, это неправда, потому что Россия строилась на православной традиции, и причем в своем таком очень живом варианте, ведь, собственно, веру мы приняли от греков, но она была сформулирована у нас идеологически, если хотите. Да, это была идеология, это была программа. Значит, мы говорили не о законе, а о благодати. Слово о законе и благодати митрополита Илариона – это программа, идеологическая программа. То есть мы оживляемся благодатью, мы преобразуемся благодатью, мы стремимся к новому человеку, этот новый человек – входит в Царствие Божие. Вот идеология. Поэтому и государственная жизнь строилась вокруг этого. Император, царь был хранителем православия. Ему это было предписано Конституцией. Он должен был охранять это и заботиться о том, чтобы его народ возрастал в духе. Вот эта идеология была, если хотите.
То есть не юридический закон, как да. В римо-католических, протестантских странах, а благодать Божия и нравственный закон прежде всего. Не зря на Руси была такая поговорка распространенная. Тебя как судить, по закону, либо по правде? А правда, она что предполагает? Она предполагает, наверное, и милость, и справедливость какую-то.
И оправдание в то же время.
И оправдание.
И оправдание, потому что ведь, собственно, западная цивилизация, она была осеменена римским законом. И, собственно, и римская церковь, она тоже основывалась на законе. Но закон чем отличался от благодати? Потому что закон принимался общенародно. Вот народ проголосовал, значит, такой закон. До сих пор это так. У нас сейчас вот парламент принимает какие-то законы, они обсуждаются. А кто такие парламентеры? Они представители народа. Они принимают какой-то закон. А есть закон Божий. Вот. Поэтому, если мы будем выполнять тот закон, который предписан нам вот этим общим голосованием, то он будет иногда очень сильно расходиться с божественным законом. А божественный закон – это тот закон, который написан в сердце человека. И он освящен его совестью. Вот он против совести, если он, то принять его никак невозможно, этот закон. А получается так, что когда мы принимаем какие-то юридические нормы, то если мы их обходим, эти нормы, то мы, в общем, мы моральны, мы чисты, не пойман, не вор. Вот, если ты воруешь, если тебя не поймали...
Что не запрещено, да, то разрешено, да, как говорили в 90-е, да?
Вот, поэтому закон создает некую такую дырку в нравственности. Потому что нравственность – это не то, что я исполняю по какому-то предписанию, а это то, что исходит изнутри меня. Изнутри, из сердца человеческого исходят все злые помышления. Если человек видит это в себе, зло, то он противостоит ему, он ведет эту войну. А если он не ведет эту войну, то он всегда будет обходить этот закон Божий. Как Христос говорил, что вы подменили закон Божий преданием человеческим. Вот. Это был такой упрек всем фарисеям. Так вот, тот закон, который мы составляем и пишем, а ведь на Западе он так и писался, потому что, ну, Бог далеко, Бог никак не присутствует здесь, в этом мире, нет в этом мире божественных энергий. Потому что Бог удален от этого мира, он не
есть
может,
только его наместник,
да, не может с ним соприкасаться, да, есть только его наместник, который, собственно, и представляет этот закон. Он его комментирует, он его, он даже выше всех остальных епископов и выше собора.
Батюшка, вот для православного человека же непонятно, как вообще могло возникнуть такое явление, как индульгенция. Мы его со школьной скамьи об этом слышали, но действительно, как можно, заплатив какие-то деньги, купить прощение грехов?
Ну, понимаете, ведь вот в конечном итоге в протестантизме это выродилось ведь в том, что человек предопределен ко спасению тем, что он имеет капитал. То есть это та же самая индульгенция, только уже она приобрела такую догматическую форму. Потому что у католиков, ну, они в последнее время хоть и изменили это, что индульгенция, это не индульгенция, а что они делают? Ну, это ты должен совершить там столько-то паломничеств, ты должен получить благословение от папы, когда он благословляет там, в Ватикане всех, ну и так далее. То есть это подменяется некоторыми такими подвигами. Вот. Ну и причем, что это же? Это же ведь избавляет от наказания за грехи. Вот что такое индульгенция. Это не изменение, не избавление от греха, а избавление от наказания. Понимаете?
То есть, опять же, юридический подход.
Юридический
не подход. Преображение.
У нас есть звонок.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Отец Владимир, вот вы были на передаче «Вести ФМ».
Да-да.
На этой неделе. Огромное вам спасибо, во-первых. Я просто хотела спросить, вы будете еще там? Потому что, вы знаете, когда вы ушли, там, значит, вот голосование было 85, по-моему, процентов. Было, ну, на ваши, как бы, вот, к вам с благодарностью. Там очень небольшой процент, который, ну, как всегда, бывают такие вот протестанты.
Понятно.
Вот, ну я просто хочу сказать, что вы настолько ну, объемно и в корень рассказали о встрече вот понтифика с нашим патриархом. И я вот хочу сказать, что вот ваше мое впечатление такое, что вы настолько полно и правильно это все, и действительно доходчиво со всеми подробностями, и то, чего мы... я вот, например, этого не знала.
Ну, знаете, сейчас у меня от ваших слов крылья вырастут, наверное, да, но я не знаю, дело в том, что ведь они меня приглашают, я не могу сказать, будет ли продолжение. Вот, недавно вот я на радио «Вера» большое интервью дал. Вот, и когда я давал там интервью, я себя чувствовал немножко так это неспокойно, потому что так меня со всех сторон зажимали, поэтому все зависит еще от того, кто ведет. Вот, конечно, Михеев, он очень хорошо ведет, потому что он вопросами дает направление, и ты понимаешь, что вот в этом направлении надо двигаться. А потом он, то, что говорится, он комментирует, и очень хорошо комментирует, делая выводы, ну, очевидные выводы, но он их повторяет,
подчеркивает,
да, подчеркивает их, и эти выводы не я делаю. Это очень хорошо. То есть вот такой метод ведения диалога, он очень продуктивен. Ну, я рад, что на такой большой аудитории, потому что Вести ФМ – это очень большая аудитория, что на такой большой аудитории 85% – это серьезный рейтинг, но это не мой рейтинг, и это я... Тут я тут ни при чем, я в данном случае представляю церковь, я всегда хочу говорить от лица церкви, от лица, прежде всего, наследия святых отцов. И вот сейчас мы тоже, рассуждая на эту тему, мне кажется, мы поднимаем именно церковные проблемы, церковный фундамент, основные такие тенденции и фундаментальные какие-то тезисы, на которых строится вообще цивилизация. И вот русская цивилизация, русская идея, она, конечно, состоит в том, о чем мы сейчас говорили. И государь, он, ну, на вершине этой пирамиды. Мы называем это вершиной. На самом деле, это вершина, на которой держится все остальное. Это вот на императоре, на нем все стоят, потому что он представляет, он отвечает за каждого человека. он жертвенно служит. Вот как говорил Христос, что если хочешь быть над кем-то, то будь всем слугой. Потому что его даже апостолы не понимали. Они хотели воссесть с ним по левую, по правую руку, ну, занять такое местечко, по блату, то, что называется. Он им говорил, что вы не понимаете, о чем вы просите. Так вот, император – это тот, кто восседает по эту руку, но жертвенно восседает. И он это доказал своей жизнью.
Поэтому, царь-мученик, да?
Царь-мученик. Когда начинают критиковать его, говорить, что он там слабый, но просто люди не читали даже о нем ничего. Они только вот какие-то выдержки из либеральной такой литературы нахватали. Во-первых, все, кто был рядом с императором, свидетельствуют, что он был человек непреклонной воли. Если он в чем-то был убежден, он это все время проводил. Его никто не мог от этого увести в сторону или убедить его в обратном. Этот человек был непреклонной воли.
Именно потому, что государь понимал, что он как помазанник Божий должен волю Божию исполнять о народе, о стране.
У нас есть еще вопрос.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, друзья, уважаемый батюшка Виктор Александрович. Это Борис, Подмосковье беспокоит. В дополнение к вашему выступлению хотел бы очень порекомендовать книгу Ольги Четверяковой. Называется она «Измена Ватикана» или «Заговор пап против христианства».
Книга, да, мы свежая, читали эту книгу, да.
Вывешена. Угу. Еще одно, оно будет тоже дополнением к вашему выступлению. Очень рекомендую посмотреть указ Владимира Владимировича Путина, называется «Стратегия национальной безопасности». Это от 12 декабря нашего года, 15 года предыдущего. То есть это конец года. Там практически изложены ответы на вопросы, в том числе по идеологии, по здравоохранению, по обороне. И эта тема, конечно, сходу ее не следует брать и отвечать, но посмотреть эту стратегию и по ней подготовить передачу, это будет, ну, очень полезно и плодотворно для всех слушателей и для вас. Спасибо, спасибо за внимание.
Ну вот, отвечая на вашу заметку, я скажу так, что стратегия всегда должна строиться вот на этой идее, о которой мы сказали в начале, что мы здесь проходим школу вечной жизни, мы входим в вечную блаженную жизнь. И поэтому наша стратегия – это стратегия, уходящая в вечность. Это самая дальняя стратегия. А значит, и тактику мы должны строить на основании этой стратегии. Вот мы с вами живем здесь, вот, и каждый наш акт нашей жизни мы должны помнить о том, кто мы такие, куда мы идем, что мы делаем. Тогда мы не будем ошибаться и в тактике. А когда у нас стратегия короткая, то она будет длиннее у тех, кто имеет какие-то другие цели, но все равно знает об этой вечной жизни, он строит какие-то препятствия нам, значит, нас обыгрывают, потому что мы ведем эту войну внутри себя.
Они глубже понимают.
Они глубже понимают, да. Поэтому...
Если у нас это отключено. Да. Ну, батюшка, я Борису хотел бы ответить, конечно. Да. Я не успел в конце года, хотел сделать передачу по этой стратегии. Угу. Там важнейшие вещи сказаны. Впервые приоритет духовного над материальным. Это, мне кажется, сегодня мы думаем, а как это может быть, когда у нас до сих пор экономический блок только материальным и мыслит, да? Но если уже заложено в стратегии национальной безопасности приоритет духовного над материальным, мне кажется, это очень важно.
Ну, надо учесть, что перед этим патриарх, выступая перед парламентом, сказал, что вот мы занимаемся проблемами экономики, там, военной стратегии там, и так далее. А вообще-то и даже политикой, ее фундамент... Это вещи, которые являются надстройкой над фундаментом. Они не фундаментальные вещи. А что же фундамент? Среди первым он перечислил среди этих фундаментальных ценностей – веру. Ведь, понимаете, вот это уже выступление было перед парламентом. Значит, была фундаментально обоснована эта дальняя стратегия. И я думаю, что и парламент это учел, и президент учел. И мы сегодня перестраиваемся, мы выстраиваем на основании этой дальней стратегии и идеологию, потому что стратегия является фундаментальным свойством и мировоззрения и идеологии.
Еще один вопрос. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Владимир. Здравствуйте, дорогие батюшки.
Вопрос такой, неужели старейшие истинные православные иерархии допустят участие РПЦ в 8-м Волчьем соборе в Стамбуле? Неужели нет никаких средств отставить, остановить этого ярого экумениста и католика Илариона Волоколамского от разрушительного влияния на нашего патриарха и на всю нашу каноническую апостольскую церковь?
Ну, знаете, вы уже такие придумали эпитеты, что уже, так сказать, сделали оценки. А, знаете, вот мы привыкли все-таки вот, с Виктором Александровичем на основании аналитики действовать. А что мы сегодня можем сказать? Вот, кстати говоря, Илларион должен... Вот я при мне договаривался Бульчук о том, чтобы интервью взять у него. И там ему будут заданы очень такие серьезные вопросы. Эти вопросы обсуждались.
Митрополиту Илариону.
Митрополиту Илариону, да. Вот. И по возвращении, может быть, это даже на днях случилось, я не знаю. Вот ему будут заданы такие вопросы. Но пока вот та повестка дня, которая изложена в этом предстоящем соборе, она особого сомнения не вызывает, потому что там четко было сказано, что не будут обсуждаться вещи догматические, касающиеся богослужения, календаря и прочего. Вот. Ну, посмотрим, вот что. Мы уже назвали это разбойничьим собором.
Вообще, это да. Никто пока не считает никаким вселенским собором.
Да, ну, во-первых, да.
Значит, во-вторых, он в Стамбуле
сколько
не будет,
было соборов, да. Сколько было соборов, а из них вселенскими было названо только 7. Причем это соборы, которые действительно потом были оформлены какими-то документами. Ну, были и разбойничьи соборы. Вот. Но они не были приняты. Поэтому пока поживем, увидим, не надо торопиться делать оценок. Вот. Потому что мы уже как-то не ожидаем здесь ничего. Потому что, сделав такую оценку, мы будем только высматривать, не найдется ли там какой-нибудь буквы, на основании которой мы можем построить, ну, даже раскол.
Батюшка, а ведь Серафим Соболев, святитель, чье прославление всероссийское состоялось, его доклад на всеправославном совещании в Москве в 1948 году о ереси экуменизма, он и до сих пор очень актуален. А почему всеправославные тогда совещания не считают собором, если так подойти? Там собрались все иерархи православные, без всякого давления все это происходило. Кстати, в Советском Союзе, между прочим, происходило после Великой Отечественной войны, после Великой Победы, да, которая тоже духовный смысл несла. А потом почему-то вот есть такое настроение, что завтра, я, дорогая слушательница, говорил уже в прошлой передаче, есть такое настроение у некоторой части наших ревнителей, чувство, мысли о том, что вот наш святейший патриарх только спит и видит, как бы церковь продать католикам, провести реформы. Я просто, батюшка, скажу, приходилось спорить. Вот как святейший патриарх встал, возглавил церковь. Некоторые ревнители говорили, вот завтра перейдем на русский язык, вот послезавтра календарь изменит. Вот, ну и так далее и тому подобное. Ни на русский язык не перешли, ни календарь не изменили.
Ну и вообще патриарх вообще выступал очень жестко. Вот, например, на Украине, когда он ездил еще до всех этих событий, он о католицизме, о бунеатстве выражался очень так жестко, я бы сказал, да. Даже слишком вызывающие для...
И твердая позиция была.
Твердая позиция, да. У нас есть еще вопрос.
Мы слушаем вас, говорите. Да. Говорите, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер, мы слушаем вас.
Отец Владимир и Витя. Добрый вечер. Это радиакон Николай.
А, батюшка, дорогой.
Такой вопрос, немножко меня смутило ваше выступление. По народному радио. Вы говорили, что очень правильно же, страсти – это извращенные пороки. Да. Это так. Но вы знаете, что бороться с страстями не нужно. Это что, как рубашку переодеть? Окажешь Макарий Великий.
Нет, отец Николай, вы не дослушали там, вот, потому что я говорил о том, что борьба в чем заключается? В том, чтобы добродетели создавать. То тогда на этом корне, вот, там, из которого растет и страсть тоже, потому что они однокоренные, потому что Бог не создал ничего недоброго. Вот, они растут из этого корня. Но это учение святых отцов. Я вам передаю то, что было предметом полемики еще святителя Григория Паламы с Варламом Каламбрийским. Это еще от отцов IV века идет. Поэтому это общепринятое уже в аскетике направление. Потому что если мы начинаем бороться со страстями таким образом, ну как мы их воспринимаем, то мы сосредоточены на них, во-первых. Во-вторых, мы начинаем их питать энергией. И в-третьих, мы загоняем их только глубже. Потому что если на этом месте вырастает добродетель, то уже не добро не может расти на этом корне. Оно высыхает. Вот это и есть настоящая победа над страстями. Это воспитание добродетельности. То есть чего-то противоположного этим страстям.
Я благодарю за звонок и очень рад слышать дорогого отца Николая. И, конечно, очень хотел, дорогой батюшка, чтобы как-то мы подумаем, как это организовать, чтобы вы на радио «Радонеж» побеседовали с нашими слушателями.
Я с отцом Николаем тоже очень давно знаком, поэтому сердечный привет передаю.
Да, очень низкий поклон.
Со стародавних времен еще.
Да. Еще один звонок. Мы слушаем вас.
Добрый вечер, Санкт-Петербург.
Да-да.
Благословите, батюшка, рабу
Бог благословит.
Батюшка, вы сказали очень правильно, и я с вами согласен, что в первую очередь мы должны думать о спасении души нашей. И все для этого у нас в нашей церкви есть, наш православный. Но еще не просто так мы зовемся «Москва, Третий Рим», да? И, в общем-то, есть предназначение у русского народа православного нести этот свет, истинный мир, веры всему миру. Москва есть Третий Рим. Но вот эта политика, которая проводится сейчас нашим патриархом, и все это, то не кажется нам, что мы отказываемся, мы смываем, мы не показываем истинность православной церкви. И именно то, что уравнивается наша церковь, это видно по выступлениям и митрополита Лариона. Я уж не говорю о том, что будучи митрополитом, папа целовал, руку целовал патриарх Иопапе. Поэтому мы, действительно, это большая кровоточащая рана, что происходит, пока православный народ не видит этой опасности, но эта опасность есть. Надо к этому готовиться. И еще православный собор, который сейчас, да? Зачем нам участвовать? Никаких вопросов для православия возникающих, которые бы отводят, в церкви нет. Это просто свое «я» показать. А то, что патриарх, вы говорите, выступал против жестко униатства, да, он не против униатства выступает, он выступает то, что властью меньше становится там.
Все собрали. Во-вторых, я не понял, Иоанн, когда вы видели вообще, кто вам сказал, что кто-то из митрополитов целовал руку Папе Римскому? Мне кажется, это какие-то такие слухи неподтвержденные. А во-вторых, вы воспринимаете святейшего патриарха Кирилла как светского какого-то правителя, который переживает, что его власть меньше становится. А разве святейший патриарх Кирилл дал вообще повод так о нем говорить или так о нем рассуждать? Так рассуждают только в «Московском комсомольце» и прочих изданиях.
А потом какая власть-то меньше? Да. Это же у него самая большая власть у нашей церкви. Уже куда стремиться-то, к какой власти стремиться, да. Но там еще было сказано с вашей стороны, что так не то, чтобы сказано было впрямую, но такой вывод можно сделать, что мы как-то изменяем нашей церкви. И что мы должны
не
это нести.
Да?
Да, мы свидетельствовать. Но как свидетельствовать-то? Мы что, документы должны писать вообще? Каким образом свидетельствовать? Свидетельствовать мы можем только зрелостью своей, духовной зрелостью. Если мы будем возрастать в этой зрелости, то все придут и спросят нас, а как этого достичь? Это настоящее свидетельство православия, потому что в православии не было никогда такого миссионерства, которое на Западе, где за шиворот тебя хватают, там, говорят, пойдем Библию почитаем. Сейчас такие миссионеры, они ходят по улице. А наоборот, люди всегда приходили и говорят, как у вас тут хорошо, научите, как жить. Поэтому задачи эти внутренние, а соборы, они происходят для чего? Для того, чтобы как-то... В данном случае это даже не собор, это будет такое совещание, на котором будут решаться какие-то административные вопросы. Вопросы такого действия в миру какими-то совместными методами. Например, это же действительно проблема для всех. Когда христиан убивают в Африке, и на Ближнем Востоке убивают. Разве это не проблема? Разве ее не стоит обсудить? Разве какими-то совместными мерами нельзя против этого бороться? Поэтому вот вы торопитесь с какими-то выводами. Вот. Потому что сейчас, кстати говоря, я заметил, ведется такая очень разрушительная для церкви кампания. Она, на мой взгляд, организована на Западе. И, вот, и мы часто подпадаем, не продумывая, не воспринимая критически, мы воспринимаем некие образы, которые нам шлют как реальность. А на самом деле это виртуальная реальность. У нас еще вопрос.
Батюшка, прежде чем ответить, чтобы не уйти от темы, на звонок нашего слушателя, как мы свидетельствуем? Святейший патриарх Кирилл и до этого святейший патриарх Алексей II покойный на всех всемирных русских народных соборах говорили о традиционных ценностях, о русской цивилизации, даже перечислить невозможно. И это стало постепенно. Русский мир, о котором говорил святейший патриарх Кирилл, впервые эти слова услышал от него на отпевании патриарха Алексея. Он очень взволнованно говорил. Эти слова стал произносить Владимир Путин. Сегодня весь мир видит, все христиане в мире видят, что защищает христиан в Сирии на Ближнем Востоке только Россия. Наши летчики, наши воины защищают. Только Россия свой голос возвышает о справедливости, о международном праве. Разве это тоже не свидетельство? Разве они не видят, что в России нет никаких парадов садомитов? Что Россия пытается отстаивать традиционные ценности во всем мире. Как это уклонение? В чем уклонение? В том, что, конечно, в том, что мы не такие, как были люди, скажем, в 16 веке, в 17-м в Московской Руси благочестивые. Конечно, беда.
Нет, но, с другой стороны, тот, кто звонил, он прав в том отношении, что мы совершали это движение, мы двигались так на Запад, но сейчас мы совершаем разворот. Серьезный разворот. И надо понимать, что развернуть такую, так сказать, машину, которая была создана в 90-е годы, ее сразу невозможно, потому что она должна совершить серьезный поворот. Это значит, нужно поменять многих людей. Это идеологически мы должны сориентироваться. Это мы должны и финансово поддержать. Это очень серьезный поворот.
Но поворот совершается. Разве не в 17-м году на Запад тоже разворот пошел?
Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире Православное радио Радонеж.
Передачу, дорогие братья и сестры, продолжаем передачу. У нас звонок, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Батюшка, благословите, я Галина. Я хотела сказать в защиту митрополита Илариона. Во-первых, не нам, мирянам, оценивать архиереев. Это раз. Во-вторых, я хочу просто сказать, как помогло, как помог мне, совершенно меня не зная, Владыка своей прекрасной музыкой, у него страсти по Матфею, оратория такая. Это что-то необыкновенное. У меня были большие, но я не могу даже сказать искушения. У меня было горе потрясающее после смерти сестры. Тут начались всякие вещи, травля такая. В общем, я сидела отупевшая, я не думала, что такое может быть. Я не могла молиться, я не ходила в храм. И я просто пропадала. И вдруг, не знаю почему, я ничего не включала, а включила Орфей. И я попала, первое исполнение было «Страсти по Матфею». Вы знаете, у меня захватило сердце, у меня все потекло, через какое-то время потекли слезы. Я так наслаждалась, это все в душу вошло, это великая, великолепная вещь, потрясающая. Если кто-нибудь не слышал в интернете, наверное, можно найти.
Спасибо, дорогая слушательница. И возвращаясь к теме, нашей беседы, мне хотелось бы вот на вопрос предыдущего слушателя, чтобы мы ответили, развернулась Россия, да? Разве она развернулась в 90-е годы? А разве в 17-м году богоборцы, революционеры не развернули Россию от его пути, пытаясь построить Красную Вавилонскую башню? Сейчас, слава Богу, Господь молитвами новомученика вывел тогда на свой русский путь государство советское, хоть и атеистическое. А разве, батюшка, в 18 веке, в 19-м, когда отходила от церкви, и святителя Серафима Соболева, наш печально известный протодиакон, такой совсем уж, да, заигравшийся, он обвинил в том, что владыка Серафим сказал, что за проповедь атеизма надо наказывать сурово, вплоть до смертной казни. Но он же только повторил слова Феофана Затворника, который говорил, что за кощунство надо наказывать, иначе это ложится на всю страну. Вот об этом хотелось бы, отец Владимир, поговорить. Иначе этот грех ведет к страшным потрясениям.
Ну, конечно, все время и было это. То поворот, то разворот. Мы так жили все время. Я просто сказал о последнем этом развороте. Мы сейчас серьезно развернулись, но потому что уже просто под действием таких форс-мажорных обстоятельств, можно сказать, уже когда просто деваться некуда, потому что мы пришли практически на какой-то край пропасти.
Весь мир подошел.
Да, весь мир. И то, что Россия сегодня развернулась, это подтвердило все мировое сообщество. Вот. Но в значительной степени это произошло, потому что церковь стала влиять на нравственную атмосферу. И, собственно, и идеологически, и мировоззренчески мы стали влиять на тех, кто принимает законы, на тех, кто принимает серьезные решения. Вот. В армии священство появилось, и, значит, и армия мотивирована стала иначе. И не заметить это...
На Шойгу выезжать на параде Победы, креститься.
Да. Это несправедливо, потому что мы тогда... Понимаете, вот вообще я наблюдаю такую тенденцию. Вот, знаете, как, и у людей мир делится на две половины, черное и белое. Причем не на черно-белое даже, а вот черное и белое. И вот все время одни утверждают, что это все черное, а другие белые. Но и то, и другое неверно. И то, и другое. Значит, это искаженная картина мира. Мы должны смотреть на мир справедливо, по правде смотреть, так это или не так. Вот. А поэтому мы не можем игнорировать ни то, ни другое. У нас есть звонок.
Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Можно, отец Владимир, можно ли передать святейшему патриарху то, что церковный народ его очень любит, полностью доверяет, восхищается его твердой верой, молитвенностью, мужеством? Дай Бог ему здоровья, сил и преданных помощников. Простите.
Ну, святейший патриарх услышит сегодня.
Но дело в том, что молимся на каждой литургии, за каждым богослужением о святейшем патриархе. И вот люди не понимают, что все-таки очень много, что у нас в церкви не послушание юридическое, дисциплинарное, а в церкви послушание любви. И все-таки странно, что люди не верят, вот звонил слушатель, что святейший патриарх Кирилл и многие наши архипастыри не меньше любят церковь, им не меньше дорого святое православие, хотя всегда разные были архиереи, и при Иоанне Златоусте, и при преподобном Серафиме. У нас еще звонок, батюшка. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Я хотел все-таки, чтобы вы ответили мне на вопрос, пожалуйста, и выслушайте, пожалуйста. В отношении все-таки всего православного собора, как называет сам патриарх, ведь все у нас православные соборы и иерархи собирались, да, святители, когда вставал какой-то вопрос вероучительный. Сейчас вероучительного вопроса никакого не возникает в церкви у нас. Поэтому это один момент. Теперь второй вопрос.
Это неправда, потому что много создавалось соборов, на которых никакого вообще вероучительного обсуждения не было. Обсуждались вопросы административные и так далее. Только на Вселенских соборах обсуждались такие вещи. Поэтому это неправда, не надо в эфир это говорить.
То есть Вселенские соборы только в вероучительных вопросах.
Поэтому...
Закончил свою речь слушатель нас. А я, дорогие братья и сестры, хотел бы попросить всех помолиться о здравии и от всех наших слушателей поздравить 90-летием замечательного великого русского актера и великого человека, Владимира Петровича Заманского и пожелать ему, супруге Наталье, многое благое лето, ветерану Великой Отечественной войны и настоящему русскому актеру и глубоко верующему человеку Владимиру Петровичу Заманскому многое благое лето. И просим ваших молитв о югославском лейтенанте, сербе-православном Ратку Самоце, которого пытаются выдать гаагскому правосудию. Просим всех помянуть Ратку, его супругу Елену Кибереву, и помолиться в разумлении тех чиновников, которые пытаются стать иудами, вести себя как иуды, выдавая нашего брата, православного серба, исламистам в Боснии и Герцеговине, этому печально знаменитому, так называемому гаагскому правосудию. И еще, дорогие братья и сестры...
Вот, пожалуйста, я перебью, потому что вот собор поместный 1917 года, не обсуждались там никакие вероучительные. Ну, поместный был поместный, собор, да. Но все равно не обсуждались никакие вероучительные, да. А вот, например, это всеправославные совещания.
48-го
года. Не обсуждались, там обсуждались совершенно другие проблемы. Да из таких соборов, это из ближайших, а таких соборов было очень-очень много. Мы только о семи с вами знаем.
О семи вселенских.
Да, да.
Да, и я, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить наших слушателей 27 февраля в субботу поездку в чудотворную икону Пресвятой Богородицы. Она посвящена русскому архистратегу Александру Васильевичу Суворову и нашим воинам, православному воинству. Кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. А до этого, батюшка, 25 февраля, вечер в цикле «Возвращение на родину», где мы с вами неоднократно участвовали, были на этих вечерах. Очень интересная тема. Мне кажется, тему вообще никто никогда не поднимал. Трагедия 1861 года, отраженная в культуре и искусстве России. Об этом же вообще никто не говорил. У нас 1861 год традиционно как реформы, свобода. А на самом деле, что это было? Встреча с писателем Владимиром Игоревичем Карпецом, Алексеем Валерьевичем Артемьевым, художником-монументалистом, историком культуры, и доктором РГГУ, доцентом РГГУ Крушельницким. 25 февраля. А билеты в Сретенском монастыре, в лавке Арины Родионовны в Красном селе у отца Артемия, в монастыре Алексеевском. Да, и в храме Богоявленском, что в Елохове, в лавке. Батюшка, а как действительно вот этот 1861 год воспринимать для русской истории, для русской жизни? Вроде бы монархия была, но мы видим по произведениям Островского, по Лескову, мы видим, что слом происходил сознание не меньше, чем, скажем, в 91-м году.
Ну, это сложное очень время. Вот, ну, есть тут некоторые такие факты исторические, которые свидетельствуют о том, что же происходило. Вот священники на свои собственные деньги устраивали школы, приходские школы.
В то время?
В то время, да. И этих школ было очень много, там, чуть ли не 40 тысяч. И вдруг их стали закрывать по чьей инициативе? По инициативе дворянства. Потому что дворянство не было заинтересовано в просвещении народа. Вот. Дворянство оставалось в значительной степени. То же дворянство тоже менялось, потому что и, собственно, отмена крепостного права, это тоже было некое покаяние дворянства. То есть дворянство разнородно. Вот. Но оставалась еще часть дворянства, которые привыкли к этой паразитической жизни. И это мешало им вести эту паразитическую жизнь. И вопрос не был решен. Он давно назревал, этот вопрос. Ведь поначалу монархия по-другому относилась к крестьянству, монархии народной. Потому что крестьянство было свободным классом. Оно также служило царю, как и дворяне, которые не имели земли, не имели собственности, она давалась им только для того, чтобы они конными, оружными приходили на службу. Вот. А при Петре и Екатерине этот порядок изменился, и поэтому этот порядок ввел некий конфликт в народную душу. И вот 861 год, он обнажил этот конфликт до предела, и с одной стороны началось движение как по освобождению, а с другой стороны этот конфликт усилился, потому что было видно, что и дворянство протестует. Вот. И это в конечном итоге привело к революции. Но это эскиз такой, потому что мы не можем сейчас с вами в таком формате, в таком формате такой серьезный и сложный вопрос обсудить. У нас есть еще вопрос.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир.
Отец Владимир, извините, прошу прощения. Вот я вот, пророк Захария, глава 5. Там говорится о свитке, который летел по небу, так? И на одной стороне этого свитка было написано, что, ну, что это проклятие, вернее, было сказано пророку. И на одной стороне было, этого свитка было написано, что будет уничтожен каждый крадущий и каждый ложно клянущийся, Потом поясняется, что ложно клянущийся Богом. И связано это как раз с землей Синар, то есть с Ираком. Это первое. А второе, вот мы знаем, что нашему патриарху дана неограниченная власть. То есть он, как бы, можно сказать, и удерживающий, с одной стороны, правильно? Вот. И вот я вот, мне кажется, что вот в 9 главе написано, что будет звезда, которая, которой дан ключ от кладези бездны. И при ее падении отворится эта бездна. Так вот, я хотел бы спросить ваше видение. Вот патриарх наш, ну, Москва, Третий Рим, и патриарх наш занимает, ну, имеет большую власть, конечно. Вот. Ну почему, вот, например, когда целуются действительно вот руки, допустим, теми же священниками православными, католикам, почему не делается замечание? Ведь это ж, во-первых, соблазн идет. И по поводу вот 5 главы Захарии, как вы считаете, не в наше ли это время вот все происходит?
Ну, понимаете, мы сейчас с вами беремся толковать Писание. Ведь, знаете, это очень рискованно, особенно какие-то пророчества толковать. Вот. Почему, например, не считают у нас книгу Апокалипсиса за богослужением? Ну, потому что это соблазнительно, начинаются трактовки. Вот. Трактовок были десятки, сотни, знаете, даже революционеры и те. Апокалипсис толковали, да, но апокалипсис, вот, это же как бы повторяющаяся, это такая структура, историческая структура, которая постоянно повторяется на протяжении истории, и мы эти признаки можем все время с вами отыскивать, ведь тайна беззакония уже тогда была в действии, об этом написано в Писании, а значит, мы можем выявлять эти признаки. Но тогда мы начинаем толковать и связывать это со своим временем. Но не нам знать времена и сроки, об этом надо помнить. И толкование, оно должно быть очень осторожно. Вот, вот булгаковское толкование, протоиерея Сергия Булгакова, оно такое структурное, оно, ну, как бы показывает действие некоторых исторических структур. И оно, ну, как бы ведет, оно является таким ключевым, вот. А когда мы начинаем к конкретным событиям привязывать, это очень рискованно. Это во-первых. А что касается того, что целуют руки, ну, я этого не видел, не знаю. Но если это есть, ну, вот, то это вопрос-то не ко мне, собственно. Вот, что я могу на это ответить?
Ну, а я хотел бы добавить, батюшка, если позволите. У нас есть, ну, скажем так, если называть их филокатоликами, у нас есть модернисты, есть обновленцы откровенные в церкви. Но все-таки определяет жизнь нашей церкви, все эти последние четверть века, а до этого тем более, это православные, укорененные в церковном предании, верны своей традиции, я не говорю уже о догматах церковных, православный народ. И вот эти филокатолики, все прочее, мне кажется, их поддерживают определенные силы, наверное, политические, какие-то финансовые. Но мне кажется, что вот так уж бояться и впадать в панику, и думать, что вот завтра священачалие, как я знаю просто такие настроения, вот завтра священачалие предаст церковь, всех нас продадут, и в храмы ходить нельзя будет. Но мне кажется, что пока речь о изменении догматов вообще не идет, как об этом говорили. А то все ждут исполнения пророчеств, когда в храмы ходить нельзя будет, батюшка. Вот слышали. Вы, наверное, с этим тоже сталкивались, да? А на этом, мне кажется, очень хорошо играют умело наши враги, которые ведут информационную войну. Огонь наносится по штабам. И раскол, если не удалось раскол обновленческий в церкви, утвердить, то они попытаются утвердить раскол с другой стороны. Поэтому,
ну, как раз вот... в нашей церкви это проще сделать, потому что вот когда мы, так сказать, ложно ревнуем о чем-то, то легко очень внедрить какую-то ложную идею, за которую мы готовы жизнь положить. Вот, это наша, так сказать, ревность не по разуму такая. И я думаю, что расколоть церковь с либеральной стороны у нас практически невозможно. А вот расколоть ее со стороны консервативной, со стороны ревнителей, это возможно. И более того, вообще-то на это работает целая сеть институтов в Соединенных Штатах. А эти институты занимаются византологией. Для чего они изучают византологию? Не для того, чтобы следовать. Что такое византология? Это православие. Вот. А они изучают для того, чтобы с помощью вот таких традиционных каких-то вещей внедрить их и расколоть церковь.
Как информационная война, отец Владимир, ведется? Делают срезы. Вначале аналитики проверяют, на что могут отреагировать, как реагируют на информационные сбросы. В Англии еще в 90-е 100 человек занималось Русской Православной Церковью, штаб-квартира ЦРУ. Бжезинский сказал, главный враг после падения Советского Союза – это православие. Понимаете? Поэтому надо быть осторожной, а и в панику раньше времени не...
Нет, ну, паника ударить, вообще да. никогда не дает возможность какой-то совершить трезвый поступок, потому что она уже не трезвое состояние души, а мы должны пребывать в молитве, вот, и молитве, которая воспитывает в нас любовь. И вот есть еще один такой, даже поговорка такая, что царей судит только Бог. Вот мы все время ставим себя на место царей, вот мы спокойно судим о царе, что вот он там плохой был, что он был слабый и так далее. Потому что, ну, мы бы там лучше, конечно, сделали все. На место патриарха. Вот, мы, почему патриарх делает это, почему он делает то. А мы не знаем, какая там жизнь-то. Потому что наверху там все по-другому делается. Вот. А мы, ну, как, так же точно, как и о политике. Вот каждый берется судить о ней. А, потому что, ну, мысленно как бы ставим себя на это место. И судим, собственно, об этом по самим себе. Вот как бы нам хотелось устроить жизнь, так вот и всему миру мы устроили бы жизнь. Вот как мы здесь вот в церкви, в нашей, вот на нашем приходе распоряжаемся, так и по всему миру должно быть. Но это не так. Вот поэтому мы должны быть очень осторожны в такого рода высказываниях и молиться, молиться, потому что тогда Господь нам будет открывать. У нас звонок есть еще один.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Наталья. Спасибо вам большое за поддержку патриарху. И меня вообще удивляет, как можно не понимать, что если бы Соединенные Штаты Антихриста устраивала наша церковь, они бы ее во враги не записали. Остановитесь, люди. Итак, что мы имеем сейчас? Во-первых, всем поклон за молитвы о здравии Кирилла Фролова. Он уже переведен из реанимации. Второй микроинсульт. Он стоит вот на страже, он защищает патриарха всеми силами. Два микроинсульта, как его травят, как враги ждут его погибели. Но они не дождутся, он просил им всем передать. Святейший патриарх отправляется в Латинскую Америку. Все, он, вернее, он уже отправился. Он там спасает БРИКС. Вот по разъяснению Кирилла, я с ним согласна. Это наши геополитические союзники. То есть Фиделя от этой цивилизации западной, в которую, возможно, там какое-то погружение идет. Если мы потеряем БРИКС как партнер, я вообще не знаю, что будет. А это повод. Это, ну, не только, конечно, это, но, в принципе, встреча с папой – это тактика такая. Поэтому мы все просим усиленно молиться об этой поездке святейшего, возможно, провокации и длительный перелет. Могут начаться попытки спровоцировать внутрицерковную смуту, что сейчас даже по эфирам слышно. Другие вещи. Какие-то возможные проблемы. Вот почему нужно особенно сейчас молиться о святейшем. Но остановитесь вы со своими звонками, со своими ехидными голосами, со вздохами. Вы враги церкви, те, кто раскалывает ее и кто поносит святейшего.
Спасибо, Наталья. Ну, такой эмоциональный, горячий. О Кирилле Фролове помолимся. Молодой человек, второй инсульт. Помоги, Господи, Кириллу.
Вот да, тут еще пришли записки помолиться о здравии Веры, тяжко болящей Маргариты, Тамары, Галины, Надежды, Екатерины, Александры, отрока Арсения, Галины, Дионисия, Виктора, Валентины, Елены.
И о здравии помолимся тяжко болящей Валентины, тяжко болящей Татьяны, Павла, болящей Натальи, тяжко болеющей монахини Татьяны, монахини Галины, тяжко болящего Георгия, тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, Татьяны, болящей Зинаиды, болящего Агапи, Веры, тяжко болящей Марины, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, младенца, тяжко болящего Кирилла, и о здравии болящего протоиерея Александра и протоиерея Василия, тяжко болящей Галины. И просим всех помолиться о упокоении новопредставленного протоиерея Василия Сикачева, нашего ведущего. Он часто выступал молодой, по-моему, батюшке еще 50 даже не было. Вел детский час с владыкой Пантелеимоном, тогда отцом Аркадием Шатовым. Батюшка, ну вот действительно, мы видим, с одной стороны, вот эта озабоченность людей, неравнодушие, потому что... Почему обеспокоены? Вот я, например, да, призываю тоже, как Наталья сказала, молиться Святейшему Патриарху, потому что, скажу откровенно, ничего не хочу сказать об этом папе французский, но от Ватикана, от католиков никогда не жду, кроме лукавства, подвоха, ничего доброго. Хотя простых католиков жалко, и, кстати, их убивают как православных на Ближнем Востоке, так и католиков. Но вот это неравнодушие должно быть все-таки с разумением каким-то, и с доверием, и с любовью к патриарху. А в этих словах действительно Наталья увидела какую-то ревность и нездоровую. Наша передача к концу подходит, батюшка. Что на это можно было бы сказать? Как утишить опасения, утешить, успокоить?
Ну, это очень просто ведь. Вот в Писании сказано, что измеряй время в самом себе. А что это означает? Какое время мы измеряем? И что такое вообще время? Это время зрелости, созревания. Вот. Когда дух зрелый, то мы не имеем нужды в том, чтобы кто-то учил нас. Дух научит нас всему и подскажет нам. Вот это должно быть предметом нашей заботы. А мы же все время сегодня, ну, что-то такое услышали, там кто-то нам какие-то принес документы. Мы же не критически это все воспринимаем. Мы воспринимаем это как старт. Старт какой-то, так сказать, кампании к сопротивлению. Понимаете, ведь у нас, мы же дети, так сказать, еще советского времени. Поэтому у нас против всего демонстрация, восстание. Вот. Мы все время живем в таком сознании противостояния.
Бунтарский дух.
Бунтарство, да, у нас мировоззрение такое, у нас мышление такое, у нас мышление такое дуальное. А вот преподобный Сергий призывал нас жить и строить жизнь по образу Пресвятой Троицы, которая в любви пребывает, в согласии. Вот. А диалог такой нынешний, он создает такое противостояние. Вы посмотрите, что происходит. Вот показывают какой-то поединок, он называется поединок. Но там люди как петухи друг на друга наскакивают, и все болеют, как на стадионе, как, или как на инге. Но это же нездоровое явление. Это говорит о том, что раскол, а где он раскол? Он у нас в голове. Если мы не можем найти согласие, если мы вообще не желаем его, потому что как мы можем прийти к любви, когда у нас нет согласия? Как мы можем милосердие проявлять, если мы уже стоим в позе боксеров или кикбоксингов? Потому что у нас мы любого уходящего человека держим на конце пятки. Так нельзя жить. Это не по-христиански. Вот я хочу к нашим слушателям обратиться с тем, чтобы мы воспитывали все добродетели христианские. И вот с этим связан завет отцов, чтобы не бороться со страстями. Потому что мы тогда, вступая с ними в бой, постепенно впадаем в другие страсти. Страсти, так сказать, чемпионов олимпийских. Вот. Добродетелями надо заниматься. Так будем же заниматься добродетелями.
Спасибо. Аминь.